Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Министерство просвещения нашло учебник истории, которым был недоволен Путин. Прокомментируйте, пожалуйста.
Я предлагаю подойти к этому вопросу системно. Значит, сейчас мы занимаемся тем, что очень редко может принести нам положительный результат. Ну, вот представьте, есть некий водоем. Попробуйте поймать в этом водоеме рыбу. Это же очень сложно. Вам нужно, руками-то вы практически точно не поймаете. Нужны какие-то приспособления, которые когда-то люди изобрели. Там гарпун какой-то сделать, какую-то рогатину, не знаю, палку заостренную, чтобы эту рыбу там поймать. И может поймаете, а может и нет. В ситуации с учебниками есть полное отсутствие понимания добра и зла. Нет никаких критериев, что в учебнике писать можно, а чего в учебнике писать нельзя. И на самом деле проблема отнюдь не новая. О том, что фонд Сорос еще проплачивал и создавал на территории России учебники, где ни слова про Сталинградскую битву, зато про битву при Эль-Аламейне в Африке, там несколько страниц, говорили, ну, я думаю, что лет 20, наверное, уже назад даже об этом говорили. То есть проблема абсолютно не новая, но она не решается. Почему? А потому что до сих пор от чего-то не получается системно подойти к этому. Я напомню вам, что сам президент, по-моему, году в 2007-2008, то есть достаточно давно, говорил о необходимости создания единого учебника истории. И абсолютно поддерживаю его в этой идее. Проблема только в том, что этот единый учебник истории даже так и не написан. Пытаясь как-то помочь в решению этой проблемы, в свое время в серии книг, которые рекомендую читать, выпустил вместе с издательством «Питер» учебник истории дореволюционный, который мы так и назвали «Единый учебник истории». Но нам-то нужен даже не такой, не переиздание старого учебника, а написание одного, подчеркиваю, не 10, не 20, не 30, одного учебника истории. Естественно, одного для школы, одного для техникумов, одного для вузов обычных и одного для вузов профильных. Ну, то есть всего там их совсем немного. База у него должна быть одна. Понятно, что если люди изучают историю как профессионалы, у них более тонкий, более взвешенный подход, более глубокое погружение в эту тему. Но опять-таки, учебник должен быть только один. Почему этого не получается? Ну, я думаю, что причин несколько. Лежащие на поверхности жадность определенных издательств, которые, наверное, как-то аффилированы с определенными людьми, заказывающими учебниками, определяющие, сколько их должно быть. И смотрите, если учебник один, его будет печатать, например, одна и та же типография, одно и то же издательство. А что будут делать остальные? А когда учебников 20? А когда учебников 30? Это ж каждое издательство может сделать свой учебник, напечатать его миллионом тиражей, а потом какие-нибудь чиновники в профильном министерстве скажут, что давайте реформу проведем. И учебник, вчера написанный, он уже не соответствует нашим новым веяниям. И так каждый год менять учебник. Ну, вы, наверное, помните, дорогие друзья, кто учился в советской школе, что мы свои учебники сдавали в школьную библиотеку, и эти учебники, конечно, никто не утилизировал, а выдавали их следующему поколению, кто приходил на нашу на смену нам в определенный класс. То есть учебник проходил несколько лет, может быть, там 3-4, пока физически не изнашивался, его тогда списывали. Но на смену ему приходил новенький, но точно такой же учебник. Это и проще с точки зрения преподавания. А представляете, у нас, это, кстати, одна из проблем, о которой мы говорим в программе «7 шагов за правду и справедливость в образовании». Постоянные реформы. Каждый год что-то меняется. Учителям нужно все время переучиваться. А ответьте себе на вопрос, а что у нас в истории-то меняется? Нет, вот понятно, что в 21 году произошло то, чего в 20-м быть не могло. Но в 1920-м-то все уже давно произошло, и в 1812-м тоже. Почему же мы никак не можем написать этот учебник? Я вам скажу. Потому что президент не довел это дело до конца. Не дожал, не доувольнял, не дотребовал. И поэтому, выступая перед парламентом с федеральным посланием, он так как бы мимоходом послал сигнал, отвлекшись от того, что у него было в тексте, и в качестве реплики поставил этот вопрос. Причем даже так как-то слишком мягко, мол, прям уж и не знаю, что сказать. А надо сказать пожестче. Надо действительно разобраться, кто больше 10 лет саботирует прямое указание президента. Теперь давайте поймем, какие проблемы сами решатся, если такой учебник будет сделан. И не надо бояться слова «единый учебник». «Единый» – это не значит «единообразный». Для того, чтобы написать единый учебник истории, не нужен один, пусть самый замечательный историк. Нужна некая комиссия, консенсусная. И, кстати, есть база, от которой можно отталкиваться. Например, прекрасный историк Евгений Юрьевич Спицын написал учебник, правда, он многотомный. Если я не ошибаюсь, там 6 томов. Но подробно рассказывается вся история России. Причем, с моей точки зрения, там придраться почти что не к чему. Можно ли написать на этой базе единый учебник истории? Можно. Тем более, что для 5 класса школы он один, 6 и так далее и тому подобное. Никаких проблем нет. Нужно добавить сюда, в редакторскую коллегию, к Евгению Юрьевичу, еще нескольких, 3, 4, 5 историков, так, чтобы выбраны они были гласно, чтобы это было консенсусом исторического сообщества. И дальше эти уважаемые люди просто на гора выдают один, подчеркиваю, один учебник. Этот учебник перечитывается, обсуждается, что-то в нем дополняют, что-то меняют. Дальше находится некий консенсус. Этот учебник обязательно читает глава государства. Товарищ Сталин тоже это делал, это очень важно. После чего учебник выпускается. И уже не может быть учебника, в котором не будет рассказа о Сталинградской битве. Ну не может быть, потому что он один, и в нем есть рассказ о Сталинградской битве. Но сразу кто-то скажет, а вдруг новые исторические открытия? Да никаких проблем. Есть постоянно действующий механизм. Вот эта самая редакторская коллегия, редакторская комиссия, состоящая из профессиональных, высококвалифицированных, не вызывающих ни у кого сомнения историков. И если какой-то их коллега сделал важнейшее открытие, ну, я даже не знаю, какое, предположим, какое-то, он приносит эти материалы. Если редколлегия принимает эти материалы, то в следующих изданиях учебника вносится какая-то правка. Но обязательно посоветовавшись с главой государства. Чтобы у нас не стало переписывание учебников второй формой их приведения в негодность. Без этого никак не получится. Вот смотрите, выступил президент, министерство сразу реагирует. Тут же перечитали все учебники и сообщили, что только в одном пособии, которое еще пока используется, нет рассказа о Сталинградской битве. Подождите, ребята, так если вы так быстро перечитали учебники, значит их все-таки не так уж много? А если их 10-15, то может быть пусть их будет 5, и тогда вам читать их будет значительно проще. И что-то мне подсказывает, что вряд ли мы не найдем никаких проблем во всех этих учебниках. Просто сейчас вы искали одну конкретную проблему. Вы искали, где и как не упоминается Сталинградская битва. Но мы же не можем ожидать времени, когда президент в каждом своем послании или выступлении будет обращать внимание исторического и просвещенческого сообщества на то, что в учебниках, которые выпускаются в Российской Федерации, нет того или иного фрагмента, или он не полный, не целый, или непонятного содержания. Конечно же нет. Поэтому, еще раз подчеркну, способ выхода из существующих проблем только один. Немедленное, скорейшее написание единого учебника истории. Так, дорогие друзья, выход из тупика, в котором находится воспитание подрастающего поколения в сфере истории, один. Это неотложное написание единого учебника истории. Спешить особо не надо, но и такая неспешность, с которой министерство не спешит выполнять распоряжение президента, нас тоже не устраивает. База есть, историки есть. Понимание добра и зла в истории более-менее у нас сформулировано. Если начнется дискуссия по одному, подчеркиваю, периоду нашей истории, например, связанному с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, ничего страшного. Главное, чтобы учебник все-таки был один. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.